Приветствую, народ Божий, в Доме Господнем и нашему Господу. Будем воздавать дальше хвалу и честь, потому что мы пришли в это место, чтобы прославить Его, чтобы открыть свои благодарные сердца, для того, чтобы поделиться той радостью, которую мы имеем от Него. И давайте будем молиться, чтобы Господь благословил это время, которое Он дарует нам. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за этот день, благодарим Тебя за этот дом молитвы, в котором можно собираться, чтобы открывать свои сердца перед Тобою. Благодарим Тебя за те дни, которые Ты даруешь нам, Господь, сегодня пребывать вместе в радости, Господь, в молитве, в благодарении. Благодарим, Господь, за то, что Ты даешь нам понимание, что мы Твои дети, мы Твои ученики. Ты нас избрал, Господь, для того, чтобы мы служили, для того, чтобы мы шли и приносили плод, который угоден Тебе. И поэтому я верю, Господь, Ты благословишь сегодня каждого, кто стоит на этом месте, чтобы мы вместе могли прославить Тебя, вместе могли благодарить Тебя, вместе могли быть и находиться перед Твоим лицом, потому что это то место, где Ты нас собираешь, то место, на которое Ты с каждым из нас пришел, и Ты ожидал нас здесь, всех вместе, Господи. Это непонятно разуму, но это понятно духом нашим, потому что Твой Дух, Он направляет нас, Твой Дух, Он сегодня влечет нас, Господь, в те небеса, куда Ты ведешь нас, Господи. И поэтому мы вместе, вместе радостно идем, Господь, не унывая, а доверяя Тебе свои сердца. И мы просим, Господи, благослови этот ход служения, благослови слово, которое будет, благослови, Господь, свидетельство, благослови и наше пение, потому что мы желаем прославлять Тебя от чистого сердца и воздевать к небу чистые руки, без гнева и сомнения. Поэтому Ты, Господь, сегодня освящаешь нас, благословляешь, и Ты сегодня делаешь нас способными исполнять Твою волю. Пусть Твое имя будет прославлено, Господь, в каждом сердце, и мы сегодня будем петь Тебе и прославлять Тебя во имя Иисуса. Аминь.
Слава Богу, я создан такой, какой я есть. Аминь. Благословен народ, у которого Господь есть Бог. Аллилуйя. Кто-то из проповедников проповедует о теории, как следует ходить перед Христом. Кто-то разбирает стихи из Библии. Мне нравится свидетельствовать о себе самом, как Бог действует в моей жизни, и мое исповедание веры вам рассказывать. Поэтому я буду этим заниматься. Меня некоторое время назад очень сильно заинтересовал вопрос, бесконечно ли прощает Иисус Христос. Или тот, кто часто грешит, тому Бог больше не прощает. И этот вопрос не просто, как сказать, ну, как мне нравится, как мне хочется, как я думаю. Я бы хотел найти ему подтверждение, и я, слава Богу, нашел ему подтверждение. Видя свою жизнь, вникая в Слово Божье, я нахожу бесконечную милость Бога ко мне. Вот уже эта милость длится надо мной более 50 лет. И я это свидетельствую вполне. Если мы прочтем второе послание Коринфянам, 5 глава, 19 стих, я нашел там такие слова. Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя преступлений их, и дал им слово примирения. Как можно понимать этот стих? Я думаю, Бог со своей стороны полностью примирился с грешниками. Он полностью их всех простил. Потому что находиться в состоянии мира можно только с тем, кому прощены, кому ты простил. Если кто-то против тебя что-то сделал, ты можешь находиться с ним в мире, если только ты сам простил. А теперь, если посмотреть, попытаться увидеть большую картину, скажем, не только человека, но в этом стихе я вижу, что Бог примирил с собой мир. То есть со стороны Бога нет ничего, чтобы Он мог держать против нас. Ни тайного, ни какого-то отложенного, ничего. Это состояние полного и постоянно длящегося прощения. Мы грешим, а прощение Христа всегда протянуто к нам. Я думаю, те люди, которые говорят, что Бог когда-то устанет прощать, они ошибаются, потому что мы по своей несовершенной природе, по примерам, которые мы имели когда-то перед своим лицом, примеры отца, примеры близких, знакомых, мы устаем, мы не в силах более, мы находим какой-то предел, потому что за нашу человеческую жизнь боли, обид мы испытывали тоже предостаточно. И когда-то мы думаем, наступает предел, за которым уже нельзя простить. Но этот стих мне говорит о бесконечном, длящемся Божьем прощении. Его прощение, как солнечный свет, льется на каждого человека. Во втором послании Петра, в 3 главе, 9 стихе говорится, «Не медлит Господь, но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». И вот пока Господь долго терпит, Он прощает, 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 прощает. Но вместе с тем я понимаю, что обязательно возникнет вопрос, а как же Слово Божье говорит, будут те, которые ясно унаследуют вечную жизнь и которые не будут Божьими. В чем же дело? Как бы получается некоторое противоречие. Вроде прощения, прощены все. Удобная формулировка даже в мире есть. Вечная память, земля ему пухом, Царство Небесное. Когда говорят о том, кто-то умер, я знаю это в славянской традиции, вот Семен Семенович, Царство ему Небесное, в католицизме амжене тельсис, то есть как бы вечный покой, а покой может быть только с Богом. Понимаете, люди присваивают себе право определять их вместо вечного покоя, вместо нахождения с Богом. Или когда говорят, когда мучается человек от сильного греховного своего состояния, ну, чаще всего это видимые грехи, пьяница ходит ли, опустившаяся женщина, ну, хоть бы Бог его прибрал уже, что ли. И так вот Господу больше нечего делать, как только вот, скажем, вот таких полезных к себе, да и принимать. Человек тянется и надеется на это вечное, на этот мир с Богом. Но Библия мне явно говорит, будут те, кто услышит голос «Отойдите от меня, потому что вы злыдни, и дела ваши злые, и войдите в радость Господина своего, те, которые творили волю Божию». Как же быть? Прощение есть, Бог простил, а прощены не все. Действительно, прощены все. Богом прощены все. С Его стороны нету никакого затруднения. Но я увидел в самом себе, не каждый решится принять это Божье прощение. Не каждый даже решится попробовать понять, что принять прощение, это значит оказаться очищенным от всякой неправды. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Это не просто Иоанн написал, но это слово, которое говорит, вот путь, есть шанс, вот возможность. Если уверуешь, если исповедуешь, если принесешь перед Богом. Но для этого нужно увидеть себя в каком-то состоянии, нужно решиться, нужно попробовать, нужно умолиться душой своей. Был алкоголиком, прощен, очищен, больше не пьет. Да и аминь. Блудил налево и направо. Прощен, очистен, очищен, больше не блудит. Матерился, как дышал. Прощен, очищен, больше не сквернословит. Прощение Божье, оно готово омывать каждого из нас. Но, к сожалению, некоторые люди предпочитают говорить просто об этом. А выбирать продолжают свою волю. Волю, отличную от Бога. Вот почему мы служители либо греха, либо служители Царя Небес. И вы знаете, вот это вот выбор своей воли, вернее, она только называется, кажется своей, это воля князя господствующего в этом мире. Если мы выбираем все время, часто, мы каждый день сталкиваемся с этим, если мы чаще и чаще выбираем волю этого князя господствующего в мире, то мы коснеем в этом зле, мы начинаем сомневаться. А правда ли я тот, кто, кого Бог тоже может очистить? А правда ли, что Бог способен и силен? В моей ситуации это не совсем действует. Но у меня очень трудное положение. И, наверное, Христу очень трудно будет. И я более и более, отдаляясь от Его, от воли Божьей в моей жизни, я начинаю коснеть в этом зле. А то же Слово Божье, оно тогда говорит. Экклезиаст по мудрости своей говорил, хотя грешник 100 раз делает зло и коснеет в нем, но я знаю, что благо будет боящимся Бога, которые благоговеют пред лицом Его. Вы знаете, этим закоснелым грешникам прощение уже не нужно, потому что даже если Бог их будет прощать 1 000 000 лет, они все равно останутся грязными, потому что выбирают грязь. В нашей воле выбрать чистоту или свинство. И это вот почему самое великое, то, что нам дадено, это Господь говорит, избери. Избери жизнь. Проклятие и смерть предложил я тебе, жизнь и смерть предложил я тебе. Избери жизнь, Господь говорит. Выбор за нами. И я читаю в Откровении, что действительно, после тысячелетнего правления Христа, после проявления благодати самого Бога здесь на земле, когда все это будет отнято от земли, люди станут изрыгать в небеса проклятия, люди станут хулить Бога, несмотря на только что явленную им благодать. Потому что вот мы хотим увидеть, как будет выглядеть этот мир костных грешников. Давайте почитаем, вернее, даже это намек простой на его состояние этого мира в послании к римлянам. Они заменили с 25 стиха 1 главы. Они заменили истину Божью ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен во веки. Аминь. Потому предал их Бог постыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным, подобные мужчины, оставившие естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчина на мужчинах, делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Они знают праведный суд Божий, наделающих такие дела, достойные смерти, однако не только их делают, но и делающих одобряют. Узнаете? Это сегодня. Но насколько это будет более явлено в недалеком будущем. Это описание мира, который отказался принимать прощение Божье. Да не будет это нашей участью. Я, и надеюсь, вы тоже, уповаю на Божью милость, так как без Его милости мы в Царство Небесное не попадем, потому что мы много грешим. В послании, в Евангелии от Иоанна удивительная и трогательная одна из последних сцен прощания учеников со своим учителем. В 13 главе, 5-6 стихи написано: «Потом влил Иисус Христос, потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан. Подходит к Симону Петру и говорит ему: Господи, тебе ли умывать мне ноги?» Вы видите, как Бог постоянно омывает нам ноги, как Он служит нам каждый день, ведя нас к себе каждый день. Господь словно слуга, словно мы выше Его, но это так происходит каждый день. Мы, потому что если мы честны, мы это видим. Каждый день Он служит нам. Так как мы должны служить Ему тогда? Как мы должны просить постоянно об освящении, об очищении, потому что мы не можем сами. И при этом Господь не отворачивается от нас. Каждый день. Каждый день. Потому мы здесь сегодня, потому что мы приняли Божье прощение, потому что мы услышали голос сегодня Божий к нам сегодня. Так сколько же прощает нас Христос? Я верю, что если мы исповедуем грех, если мы принимаем Божье прощение, если мы, укрепляясь благодатью Божьей, очищаемся от всякого рода греха, то Дух Божий, Он обязательно будет свидетельствовать нашему духу, что мы дети Божьи. А все, что с нами случается, скорби какие-то трудности, вплоть до того, когда сердце раздирается от боли, я верую, что это является благодатью Божией для нашего исправления. Потому что по прошествии некоторого времени мы видим: на благо была мне сильная скорбь, ибо я был мертв, но вот ожил. Аминь.
Добрый день, братья и сестры. Как обычно, рад видеть вас всех здесь, выбравших в воскресенье посетить Дом Божий, нежели чем предаться похотям, страстям и так далее. Как-то вот, выходя сюда, все время так вот думал, а нужен я здесь или нет. И, ну вот, выходить, говорить слово, что-то. Думаю, правильно ли я, вот, ну, основание у меня, правильно ли я делаю, в нужное ли время делаю это. И начал молиться, размышлять над этим, и Бог дал подкрепление такое интересное. Молился, и он говорит, читай, говорит, первое послание к Тимофею, первую главу. «Благодарю Бога, давшего мне силу Христа Иисуса Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован потому, что поступал по неведению, в неверии. Благодать же Господа нашего открылась обильно с верою и любовью во Христе Иисусе. Верно и всякого принятия достойно слова, что Иисус Христос пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение, в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной. Царю же веков, нетленному, невидимому, единому, премудрому Богу честь и слава во веки веков. Аминь». Понял, что выходить нужно и говорить нужно, и в этом увидел руку Божью на себе. Хотелось бы сегодня просто напомнить, напоминание, возбудить чистый смысл и поговорить немного о том, насколько важно или не важно знать времена и сроки. Наверное, первый стих, который каждому придет, читающему Писание, на ум, это когда Иисус Христос говорит: не ваше дело знать времена и сроки. То есть Он прямо сразу же говорит об этом. И поговорить о своевременности. Екклесиаст очень хорошо об этом записал в 3 главе. «Всему свое время, и время всякой вещи под небом. Время рождаться, и время умирать. Время насаждать, и время вырывать посаженное. Время убивать, и время врачевать. Время разрушать, и время строить. Время плакать, и время смеяться. Время сетовать, и время плясать. Время разбрасывать камни, и время собирать камни. Время обнимать, и время уклоняться от объятий. Время искать, и время терять. Время сберегать и время бросать, время раздирать и время сшивать, время молчать и время говорить, время любить и время ненавидеть, время войне и время миру». То есть у Бога есть на все свое время и время всякой вещи под небом. Как это относится к нам? Давайте откроем Деяния апостолов, 1 главу, 4 стих. «И собрав их, он повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня». Ждите, то есть должно пройти какое-то определенное время, чтобы Дух Святой пришел. Это Иисус Христос перед самым вознесением своим говорит о Духе Святом. Он говорит: ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня. То есть рано или поздно это наступит. И когда это наступит, они начали сразу же его спрашивать в Деяниях апостолов, там 7-8 стих. Они спрашивают его, сейчас ли или нет, и он сказал им: просто не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти. То есть, нелогично как-то, вроде бы ждите, то есть вроде бы, нужно понимать, когда же это наступит, чтобы дальше действовать. То есть какой-то этап должен, то есть, как в бизнесе, вот заключается договор, и потом уже приходят стройматериалы, приходят средства и так далее и тому подобное. Приходит стройка, нанимаются рабочие. То есть и тут тоже нужно вот это вот: не отлучайтесь, ждите. А когда это будет? Когда вот этот вот договор будет подписан? Когда вот этот Дух Святой сойдет? Когда вот эта вот печать будет поставлена? Иисус Христос говорит: не ваше дело знать времена и сроки. А как вот это понять? И 8 стих: но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой. То есть ждать и молиться до тех пор, пребывать в Иерусалиме, не отлучаться от Иерусалима ни на шаг, до тех пор, пока вот эта вот сила не сойдет. И тогда уже действовать, тогда двигаться дальше. И тогда будет свое время на всякое дело и на всякую вещь, которую вы будете делать. То есть это не обязательно христианство касается, это касается всех сфер нашей жизни. Также там написано, этого нету здесь, все они единодушно пребывали в молитве и молении, то есть вот что они делали. И дальше, 2 глава, при наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе и исполнились все Духа Святого, то есть они вот пробыли вот это вот определенное количество времени и исполнились Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Ну и там дальше идет проповедь, и они дождались вот этой вот силы, до того дождались правильного времени, что 5000 человек покаялось сразу же. Своевременность, то есть это, например, сказать слово вовремя. Слово, сказанное не вовремя, это может быть как осуждение. То есть втоптать человека в грязь. Ну, видишь, человек, сестра на брата как-то вот посмотрела. Или брат на сестру как-то вот так вот, ну необычно, как не смотрел на нее вчера и третьего дня. И тут же раз подозрение, ага, а вдруг у них что-то есть? И сразу же раз, на тебе, втоптать тебя в грязь сразу же, изменщик и блудник. Это может быть осуждение, это может быть просто настроение у человека хорошее. И все. То есть это осуждение, вызывающее негодование, конфликт, ссоры, распри и так далее. И разногласия. Павел в Галатах, очень интересно сказал, тоже нету. 5 глава, 20-21 там стих. Идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Притворяю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют. То есть сказал ты слово не вовремя, осудил человека, вызвал ссоры, вызвал распри, разногласия, конфликт. Павел очень просто об этом говорит, что поступающие так Царствие Божие не наследуют. То есть нужно помолиться, нужно вовремя получить это слово, когда это говорить. Слово, сказанное вовремя, это обличение. Ну, чем осуждение от обличения отличается? Осуждение – это сказать, что ты, как это сейчас по-христиански-то, что-то делаешь не так. Это осуждение. А обличение – это ты что-то делаешь не так, но есть выход. То есть это конструктивная критика, то есть предложить человеку выход, вот слово, сказанное вовремя. Как решить эту ситуацию, чтобы не вызвать ни конфликта, ни ссоры, ни распри никаких. То есть это обличение и увещание, которое производит назидание в вере, доставляет благодать слушающим. Титу тоже нету. Написано, во всем показывай, Титу 2 глава 7-8 стих, во всем показывай в себе образец добрых дел, в учительстве. Ну, то есть, вот ты хочешь чему-то научить человека, ты хочешь чему-то вот, ну, сказать слово, обличить его, то есть, показать выход из ситуации сложившейся. Чистоту, степенность, неповрежденность, слово здравое, неукоризненное. То есть, не такое слово, которое втаптывает человека. Чтобы противник был посрамлен. То есть, если ты обличишь его правильно, то он сразу же осознает свой грех, свой проступок и скажет, да, я каюсь, я был неправ. Как написано, не имея ничего сказать о нас худого. То есть, вот о человеке в обратную, когда ты обличаешь, когда ты предлагаешь выход вовремя, своевременность, тогда будет правильный выход, тогда противник будет посрамлен. Ефесяне тоже, Павел Ефесянам пишет 4:29. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Интересный момент в этом. У нас в нашей Библии оно переведено, а только доброе для назидания в вере. То есть, как бы доброе оно не может разниться, оно должно быть сопряжено с назиданием в вере. Я посмотрел литовский перевод, и там написано «Йокс бьюрус жодис тенейшейна ишьюсу лупу, кальбекити вен казгара». То есть, говорите только то, что хорошо. «Касприрейкус угдо». То есть, ну, если нужно будет, то это хорошее слово, оно должно быть еще и для возрастания. «Ирдуода малоне клауситуемс» и доставляет благодать слушающим. То есть у нас оно немножко, оно не раздельно, в литовской Библии оно, ну, еще и оно подразделяется. Опять же, как достичь вот этого вот состояние, когда никакое гнилое слово не исходит из уст ваших. Павел и тут же дает этот процесс. Ефесянам 4 глава с 20 стиха. По-моему, с 20, да? Да. «Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились». То есть, оказывается, никакое гнилое слово научиться такому состоянию можно только в Нем, пребывая в Иисусе Христе, научаясь в Нем. «Так как истина во Иисусе». Кто верит, что истина во Иисусе? И он дает как раз вот этот вот процесс, который приведет к такому состоянию. Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях. То есть, возможно, ты заметил что-то, а эта обольстительная похоть в тебе это заметила. Нужно вот это вот тоже поразмыслить перед этим, то есть перед тем, как осуждать человека. Я говорю, возможно. Возможно. То есть, возможно, ты и прав, возможно, ты не прав. Вот это нужно молитвенно получать у Бога. И обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. То есть, вот этот процесс должен произойти, и тогда вот будет достигнуто это состояние. И дальше Павел как раз и говорит, поэтому, то есть вот если вот это вот все произойдет, то поэтому будет вот это. «Отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте места дьяволу. Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись». И так далее. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». Также Тимофей, Павел и к Тимофею тоже пишет первое послание Тимофею, 1 глава, 5 стих. «Цель же увещания есть любовь от чистого сердца, доброй совести и нелицемерная вера». То есть вот что вот это увещание должно производить? Любовь от чистого сердца, добрую совесть и нелицемерную веру. То есть нужно постоянно молитвенно размышлять, вовремя ты скажешь, не вовремя, и что будет дальше. Также своевременность. Помолиться вовремя, так скажем, взять на себя немощь какого-то брата или сестры. Галатам 6:2 пишет Павел тоже. «Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов». То есть чем бремя от бремен отличается? Бремя от бремена, то есть вроде бы два одинаковых слова. Бремя – это то, что человек может сам понести. Тот груз, который, вот, как также еще Павел говорит в 1 Коринфянам, по-моему, 10:23, что Бог не дает искушения сверх сил. То есть вот это бремя, искушение, которое не сверх сил. Но есть бремена, это тот груз, который один человек на себе понести не может. И поэтому Павел и призывает молитвенно. Носите бремена друг друга, то есть помоги человеку пройти. Допустим, человек упал в... возьмем пьянство, хорошо, возьмем пьянство, такое излюбленное в нашей церкви пример. Возможно, он упал, возможно, ему нужна помощь. Помолиться с ним вместе, взять пост за него, я не знаю, просить его давать отчет в своем уповании, там, идти с ним этот путь, чтобы снять с него вот этот вот излишний груз, чтобы он смог перенести это бремя, смог перенести эту вот ту немощь, которая у него есть. Также, что такое своевременность? Это исцелить и помолиться вовремя. Деяния апостолов, 3 глава, там с 1 по 10 стих. «Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы 9. Интересно, почему не в 8, почему не в 10? Видимо, у них так заведено было. «И был человек, хромой, от чрева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых красными, просить милостыни уходящих в храм. Он, увидев Петра и Иоанна перед входом в храм, просил у них милостыни. Петр с Иоанном, всмотревшись в него, сказали, взгляни на нас. И он пристально посмотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал, серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи. И, взяв его за правую руку, поднял, и вдруг укрепились его ступни и колени, и, вскочив, стал и начал ходить, и вошел с ними в храм, ходя и скачая, хваля Бога. И весь народ видел его ходящим и хвалящим Бога, и узнали его, что это был тот, который сидел у красных дверей храма для милостыни, и исполнились ужасы и изумления от случившегося с ним». Почему он его не исцелил вчера и третьего дня? Почему бы его не исцелить завтра или послезавтра? А вот именно вот сегодня. То есть получается, что Петр получил какое-то откровение от Бога, что нужно вот его исцелить вот именно сегодня. Допустим, могу предположить, просто как предположение, он говорит, что серебра и золота нет у меня. То есть, возможно, вчера и третьего дня у него было немного мелочи в кармане, то есть он мог бы спокойно взять и кинуть эту милостыню, и, в принципе, что и просил этот хромой от чрева матери. Возможно, у него были эти деньги, и завтра у него будут эти деньги, а сегодня нету, и вот оно вот случайно. Интересно такое слово «случайно». У Бога что-нибудь случайно есть? Вот она, такая вот случайная случайность, да, не случайная случайность. Раз, и получилось. Тут нет денег, вернее, тут есть деньги, как одно из предположений. А сегодня нету. Что имею, то даю. Встань и ходи. Исцелен. Деяния 16 глава, 16 по 18 стих. «Случилось, что когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным, которая через прорицание доставляла большой доход господам своим. Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря, сии человеки рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения. Это она делала много дней. Павел, вознегодовав, обратился и сказал духу, именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее. И вышел тот же час». Опять же, интересный момент о своевременности. Делала много дней. То есть, почему бы в первый день, когда вот она не сказала о них вот такое вот худое, да, почему бы не взять и не сказать ей, выйди вон. Просто во имя Иисуса Христа. Была у него власть? Была, потому что он именно в определенный день взял и выгнал. Причем без всякого там поста, молитвы и так далее. С молитвой, но без поста, без каких-то длительных там процессов. Опять же, вот эти вот случайности, которые Бог, вот все, вот, все когда сходится в одно время, в одном месте. Возможно, если бы их посадили в темницу в другой день, то был бы другой страж, который, когда бы открылись двери темницы, он бы взял просто меч и умертвил бы себя. Просто без спросов, без вопросов, там, без всяких этих колебаний. То есть там была такая практика, что каждый отвечал своей головой за заключенных. То есть если бы заключенный сбежал, то они бы сразу же умерли. То есть надзиратель должен был умертвить сам себя. Следовательно, возможно, был бы не тот надзиратель, который бы просто умертвил себя. То есть вот эти вот случайности у Бога, своевременность, то есть она должна быть каждый раз во всем. Сделать что-то или не делать чего-то вовремя. Очень хорошо это записано в Евангелии от Луки. 31 стих. В тот день, 13 глава, 31 стих. «В тот день пришли некоторые из фарисеев и говорили ему, выйди и удались отсюда, ибо Ирод хочет убить тебя». Дальнейшие действия каждого человека. Вот тебе сообщили, что тебя хотят убить. Дальнейшие действия сразу же. Спрятаться, бежать, все что угодно делать, но лишь бы сохранить свою жизнь. Опять же, своевременность, времена и сроки знать, важно или не важно. Иисус Христос очень интересно дает описание вот этому, то есть я бы сам вышел, удалился бы, побежал бы, то есть я не знаю, мне там документы взял бы, жену, дочку и все, и наутек. То есть там деньги, ну, средства первой необходимости. Иисус Христос просто говорит им, 32-3 стих, и сказал им, пойдите, скажите этой лисице, что-то так интересно назвал его, «Се, изгоняю бесов и совершаю исцеление». Сегодня, завтра и в третий кончу. А впрочем, мне должно ходить сегодня, завтра и в последующий день. Потому что не бывает, чтобы пророк погиб вне Иерусалима. Знал Иисус Христос времена или сроки? Знал. Вот вам пример. То есть нужно их знать, чтобы не сделать что-то не вовремя, то есть прежде времени, после времени. Интересный момент на молитвенную, как раз, вот это все на молитвенном получаю, на поздний вечерний. Слава Богу за то, что сейчас это служение есть. Допустим, Бог повелевает тебе, ну говорит, что подойди вот к этому наркоману и поблаговествуй ему. Ты так думаешь, ой, может быть не время, и идешь в церковь, Боже, помилуй его во имя Иисуса Христа, пошли ему таких-то там служителей. И Бог тебе говорит, я бы помиловал бы его и послал бы к нему служителей, если бы он вчера от передозировки не умер. Времена или сроки, нужно знать или нет? Нужно ли делать своевременно? Нужно ли повиноваться этому голосу Духа Святого? Дать ответ от Бога вовремя. Также нужно. Это записано в числах, 9 глава, 8 стих. «И сказал Моисей, постойте, я послушаю, что повелит о вас Господь». Предыстория сего стиха такова, что это был второй год, как вышли, если не ошибаюсь, это был второй год. Да, правильно, второй год. Они выходят совершать Пасху. И заповедь была такая, чтобы никто нечистый не совершал служение Богу. То есть, потому что таких надлежало побивать камнями. И нашлись в то время те нечистые люди, которые думают, но ведь Бог же заповедал совершать Пасху. Одна заповедь. И Бог заповедал побивать таких камнями нечистых, которые совершают служение. Опять же, как вот это вот соединить? И они спрашивают, были люди, которые были нечисты от прикосновения к мертвым телам человеческим и не могли совершить Пасхи в тот день. И пришли они к Моисею и Аарону в тот день и сказали ему те люди, мы нечисты от прикосновения к мертвым телам человеческим. Для чего нас лишать того, чтобы мы принесли приношение Господу в назначенное время среди сынов Израилевых. И сказал Моисей, постойте, я послушаю, что повелит о вас Господь. То есть может ли Бог соединить две противоречащие заповеди? Причем сам Бог, то есть он нелогичен, он разделился сам в себе. Бог и говорит сразу же, скажи сынам Израилевым, если кто из вас или из потомков ваших будет нечист от прикосновения к мертвому телу или будет в дальней дороге, то и он должен совершить Пасху. В 14-й день второго месяца. Вечером пусть таковые совершат ее с опресноками и горькими травами, пусть едят ее. Ну и там так далее. То есть там та же заповедь, но она на месяц перенесена просто. То есть это у них есть месяц для того, чтобы очиститься. То есть вот когда вот у нас хлебопреломление идет, вот Виктор очень правильно, ну как он, по Писанию говорит, естественно, правильно. Вот, говорит, что кто из вас не в мире с церковью, пожалуйста, отложите на месяц, отложите на месяц. И тут то же самое, во второй месяц, то есть этим нужно было совершать в первый месяц, а этим сказал во второй месяц. Все, очистился, иди совершай, будь благословен. И Еще много таких мест писаний, то есть если их перечислять все, то это не было бы, то есть моя бы проповедь, она бы никогда не закончилась. И то есть у Бога должно быть время всякой вещи под небом и время всему. И если нам не ходить в Духе Святом, если нам не слышать голос Бога, если нам ничего не если у нас нет этого водительства, то я не знаю, в принципе, для чего мы тогда молимся, читаем Библию, то есть просто для того, чтобы поназидаться и для себя как-то спастись. Но мы покаяны, то есть мы покаялись, и у нас дар Божий не по делам, а по благодати мы спасаемся. А это уже дела, это уже награда наша, которая, венец, который мы себе приобретаем. И эта своевременность, она всегда нужна нам. Всегда нужно слышать голос Божий. Могу я призвать вас к молитве? Если хотите сидеть, сидите. Если хотите стоять, главное делайте, что вам Бог говорит. Боже, Ты видишь и знаешь, Ты знаешь, Тобою положены времена и сроки, Тобою положено все в этом Писании, Тобою заложены от основания мира, Ты все предусмотрел, и Ты предусмотрел все механизмы, Ты предусмотрел все. И я просто прошу у Тебя ведение в нашу жизнь, чтобы мы действительно размышляли о том, когда и что делать, когда говорить слово вовремя или молчать вовремя, когда брать бремена, или когда это не бремена, а бремя, Отче. Благослови нас исцелять и молиться вовремя, чтобы эта своевременность она была. Благослови делать или не делать что-то. Идти помогать или оставаться дома. Боже, Ты приведи все в Твое соответствие, приводи в Твое соответствие, чтобы мы делали поменьше от себя, но побольше от Тебя, и в конечном итоге, чтобы мы делали все от Тебя и ничего от себя, чтобы мы полностью покорялись водительству Духа Святого, и чтобы Твоя слава, Твоя сила и Твое могущество, оно являлось через нас, и чтобы люди, видя добрые дела наши, прославляли Тебя в день посещения, Боже, во имя Иисуса Христа. Прославляйся в наших жизнях Ты, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.